Здравствуйте! Это программа для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. Сегодня мы будем снова отвечать на ваши вопросы, присланные нам в сети интернет и адресованные семейному психологу Елизавете Пархоменко. Сегодня она снова у нас в гостях. Здравствуйте, Елизавета!
Здравствуйте, Марина.
Мы рады вас приветствовать. И действительно, количество вопросов, присылаемых вам, не уменьшается. Это, наверное, очень хорошо. И мы снова с вами встретились. Это прекрасный повод, мне кажется. Я думаю, чтобы не терять время, мы начнем сразу с ответов. Давайте я зачитаю вам первый вопрос. Его прислала Мария. Итак, звучит он так. «Пожалуйста, объясните, что значит воспитывать ребенка нужно, когда он лежит поперек лавки. Моей дочке 5 месяцев, и не хотелось бы упустить время, когда закладываются основы ее будущей жизни. Мы православная семья, и хотели бы не только растить ребенка как члена семьи и общества, но и как православного человека в первую очередь. Некоторые считают, что воспитание младенца означает умение распознавать капризы. Так ли это? И как мы можем с самого начала помочь нашему ребенку, чтобы впоследствии, по возможности, можно было бы избежать серьезных проблем?» Вот такой вопрос. 5 месяцев, а уже хотят воспитывать.
Да, главное, вспоминают поговорку такую русскую, да, что воспитывать ребенка надо, пока поперек лавки лежит. Ну, кстати сказать, вообще-то, по сути, очень мудрая, да, мудро подмеченная особенность. Ну, правда, чем раньше мы, чем больше мы вкладываем, и чем раньше это происходит у ребенка, тем, конечно же, больше возможностей ему максимум дать и больше шансов получить хороший результат. Это правда. Да, скорее вопрос у меня здесь, что подразумевают вот наши слушатели под словом «воспитывать».
Мне кажется, они сами как раз задаются этим вопросом, что же значит да. воспитывать и
да,
что
вот
делать?
Вообще само слово «воспитывать», да, это же от слова «питать», да, вообще-то очень красивое такое слово. И, ну, наверное, я как раз немножко думаю о том, что вот радиослушательница, которая задает этот вопрос, да, телезрительница, да, извиняюсь, и которая спрашивает, да, в 5 месяцев, так, как распознавать капризы, мне кажется, мне здесь слышится такое распространенное представление о том, что где-то около там, 5-6 месяцев ребенок уже капризничает, и важно, ну, вот правильно распознавать, где капризы, где не капризы, и в этом, собственно, заключается воспитание. Но я-то думаю, что в 5 месяцев ребенок, конечно, еще не может капризничать, по своей природе не может, он начинает делать гораздо позже, ну и тоже, что называть капризами, да? Я предполагаю, что если ребенок капризничает, то что-то за этим тоже всегда стоит, что что-то ему не так, да? Что просто так даже более старший ребенок не капризничает. Это всегда какой-то нехватки о том, что у него, с ним что-то не так. И в этом смысле я воспитание понимаю именно в соответствии с вот этим вот словом, да, «питать». И красивый образ, да, красивый образ, что вот дети, они как растения, да, как деревья, как кустики, как цветочки, они действительно, и там, как в семени, все есть, чтобы раскрыться, развиться, так и в ребенке, я глубоко убеждена, все есть, чтобы развиться и раскрыться. Это глубоко, мне кажется, такая религиозная позиция, да, потому что в каждом человеке мы верим, уже заложен изначально образ Божий, да. И наше дело его взращивать, то есть питать правильно, как цветы красивые.
Холить или леять?
Ну да, как цветы, как растения. Что им нужно для того, чтобы они выросли? Им же не нужно, чтобы их там обязательно там постригали, чего-нибудь там прививали им. Да нет, просто достаточно поливать, удобрения приносить, поливать хорошо. Иногда нужна подпорка, да, чтобы растение росло по первости ровно. Потом подпорку можно убрать, дерево само будет красивое и стройное. И то же самое происходит с детьми. И вот психология развития... такое направление, да, теория привязанности к ней относится, мне очень близко именно этим, потому что с ее точки зрения абсолютно для меня это вот как мне такой откликается этот взгляд, и он характерен для верующего человека тоже. В ребенке уже все есть. Есть, во-первых, вот семя, да, которому только надо поливать и давать возможность развиться. И в принципе, само развитие, оно тоже заложено. То есть не надо его как-то там обязательно стимулировать, да, давай ты начинай это учить постоянно чему-то, научать, как-то воспитывать. Это тоже делать, в принципе, не надо, потому что ребенок развивается сам. Как, к примеру, малыш. Мы совсем не обязательно его должны как-то особенным образом учить ходить, правда? Или учить говорить, прикладывать к этому какие-то специальные усилия. Нет, достаточно создать среду. Да, питающую среду. Если ребенок вокруг слышит речь, то он начинает говорить. Если он видит эмоции, он научается различать эмоции и откликаться на них, обращенные к нему. Если у него есть возможность где-то двигаться, то он обязательно встанет и пойдет, если это ребенок здоровый. И точно так же и в душевной жизни. В принципе, в этом семени все есть, все заложено. И ребенок обязательно будет расти, его мозг будет созревать, и он обязательно, если будет, конечно, да, среда соответствующая, он обязательно будет становиться постепенно взрослым мозгом, который отличается от детского тем, что он в состоянии управлять своими импульсами, он в состоянии интегрировать какие-то вещи, то есть видеть вещи с разных сторон, здесь это хорошо, здесь плохо, и выбирать. А вот это такая взрослая позиция, в состоянии понимать, осознавать свои чувства, испытывать смешанные чувства, разные. Я здесь там злюсь, но одновременно люблю этого человека, и во мне это перевешивает, поэтому я с ним. Но при одном только условии. Здесь я согласна. Притом, чем раньше эти условия нарушаются, тем худшие последствия, тем сложнее потом вернуться, конечно, да, вернуться, да, и дать, да, этому развитию ход. А условия эти – это возможность, между прочим, условия эти, вот эта вот водичка, которую надо поливать, это как можно меньше вмешиваться, честно сказать, в это естественное развитие и ограждать его от каких-то вмешательств. То есть вот здесь я слышу про распознавание капризов, да, и про то, что мы хотим воспитать ребенка как хорошего члена социума. Это, конечно, хорошо, все мы так хотим вписаться в социум, это естественно. Но как раз ребенок-то в норме своей не очень вписывается в социум. Да, в своей норме. Он капризничает, он вредничает, он кричит, он может там топать ногами и злиться, он может говорить какие-то странные, неприличные вещи даже посторонним людям. Или... И наша задача вообще-то, может быть, это прозвучит немножко парадоксально и необычно для некоторых, для тех, кто готов, во всяком случае, прям вот учить ребенка с пеленок. А наша задача как раз не научать его чему-то, это придет само. Да, ну, то есть правилам каким-то можно учить, там, говорят, пожалуйста, но не тому, чтобы ему захотелось там говорить, пожалуйста, да, там, хорошо бы здороваться там с человеком. Такие вещи можно, конечно, ему говорить, но наша задача не научить его быть хорошим, любить там, быть добрым, да, вот этому всему, это придет само. А наша задача, наоборот, его от социума защищать и ограничивать, да, то есть социум, естественно, ну, социум, я так в общем говорю о том, что, ну, конечно, социум, например, в обществе не очень принято, когда ребенок там кричит, кафе где-нибудь в магазине раскричался, мешает людям. Да? Наша задача не быть здесь на стороне общества, ай-яй-яй, нельзя, стыдно, ребенка, да, да, нельзя, да, стыдно ему там транслировать, замолчи, нехорошо, будь хорошим, будь послушным, будь удобным. Наша задача, вот это удобрение, оградить его так, чтобы ребенок мог позволить себе быть неудобным для общества, для нас, быть таким, какой он есть. Вот тогда он будет расти, это семя будет полностью расцветать, он будет расти, развиваться, его мозг будет зреть, он будет научаться обращаться со своими импульсами, своими эмоциями, и со временем сможет уже сознательно и сам усвоить то, что действительно передается научением, да. То есть вот наша как раз задача такая, как можно раньше, как лучше можно лучше ограждать и помогать ему и расти. Я бы сказала так, что с точки зрения вот психологии развития и теории привязанности, наша задача быть чувствительной матерью. Да, как мы можем помогать ребенку, пока он поперек лавки. Да, действительно очень важное время, вот до года, потом до трех, до пяти лет. Действительно очень-очень важное. Примерно где-то к годам пяти уже формируется основное такое зерно личности. И дальше уже вот само это зерно, в принципе, не меняется. Да? Много можно чего сделать, чтобы адаптировать ребенка к каким-то вещам.
Ну, какие-то базовые вещи уже заложены.
Ну, какие-то вещи, да, особенности личности, они уже заложены. И действительно, наша задача быть вот такой вот чувствительной матерью, отцом и чувствительными родителями. Вот это мы можем сделать для ребенка. Чувствительными в том смысле, что мы должны учиться видеть потребности ребенка и откликаться на них. Да? Именно потребности. Не, здесь надо почувствовать разницу. Не делать для него все, что нам взбредет в голову. Да? Потому что не то, что нам нужно и нам кажется ему полезно. Чего бы это ни казалось. Любые там капризы потакать им, любым капризом пресекать, кормить, не кормить. Да? Вот это вот не как мы чувствуем, а то, как это нужно на данный момент ребенку. Где ему нужно, чтобы мы сказали «нет» и побыли с ним рядом, пока он проплачется, потому что это горько, и посочувствовали. Где мы, наоборот, ему дадим, где мы дадим ему возможность это все выпускать, где он хочет есть – кормить, где не хочет есть – не кормить. Вот так вот, быть очень чувствительным. Но здесь, наверное, мне хочется сказать, что я часто сталкивалась с тем, что не для всех нас, матерей, у которых у самих не всегда есть опыт вот этого, вот, когда на наши потребности отвечали в детстве, нам бывает сложно быть этой чувствительной матерью, да, которая точно чувствует, что моему ребенку сейчас надо.
Поэтому мы прибегаем к правилам и советам, то есть как поступать в той или иной ситуации со своим ребенком.
Ну да, мы, конечно, прибегаем к правилам и советам, но я как раз здесь для чего об этом заговорила? Для того, чтобы немножко успокоить, что действительно хорошо бы, а как? Да? Иногда это не очень понятно как. И чем мне нравится вот теория привязанности Гордона Ньюфилда, да, ну вот есть такая традиционная, основная теория привязанности, ну, собственно, Болби все это начал, тем, что вот Гордон Ньюфилд не просто говорит, сформулировал такие основные постулаты, очень точно, очень емко сформулировал. И теперь вот матерей, которые своей внутренней чувствительности не имеют, а те, которые имеют, никаким теории не нужно, честно сказать, они и так чувствуют своего ребенка, да? А те, которые не очень чувствуют, они всегда даже могут понять, мне там часто жалуются, а что он плачет, да? Вот для такой чувствительной матери, как в каком-нибудь там племени хорошем, да, ей не надо объяснять, что ребенок, у него живот болит, он там в туалет бы хотел или есть хочет.
Да, интуиция, да.
У нас вот даже на этом уровне мы часто не понимаем, что там с ним происходит, какие-то более тонкие вещи. И тогда нам нужна какая-то как будто бы опора, как будто бы какие-то, ну что ли, флажки, в какую сторону двигаться. И чем мне очень нравится вот эта теория Гордона Ньюфилда, тем, что она дает такие опознавательные какие-то столбы, да, какие-то знаки, по которым мы можем идти, даже если в себе сразу не находим, соответствуя им, можем давать ребенку то, что соответствует его потребности, отвечает на его потребности. А параллельно с этим становится все чувствительнее и чувствительнее до тех пор, пока это не станет внутри нас.
Примеры, которые телезрители могут...
Ну, я довольно много, жизнь. Просто это такая уже емкая дальше тема, что я вот иногда веду семинары и буду, наверное, вот осенью вести. Я бы пригласила, наверное, скорее вот подключаться, заходить там ко мне на страницу, следить за новостями, подключаться к семинару, потому что, ну, правда, очень большая и емкая тема. Я, наверное, в двух словах сейчас в ответе на вопрос не скажу о всех этих. Но вот в тех беседах, которые мы с вами, да, ведем периодически, я часто к этому возвращаюсь, да. Ну, такие вещи, как то, что мама должна щедро предоставлять заботу, да, любовь, приглашать в общение, да, ребенка, быть такой ведущей фигурой, а ведущей одновременно теплой, очень, да, заботливой фигурой, принимающей, вот такие вот вещи, которые, ну, всем понятно, да, принимающей фигурой. Если так очень в общем, то это вот то, что принимать его выражение. Вот, это так, если очень в общем. И это про то, что поперек лавки, да, здорово, и чем раньше мы становимся этой чувствительной фигурой, которая эти потребности удовлетворяет, да, тем больше шансов у ребенка как цветочек раскрыться, да, оказаться, вот опять же, про возможность ему быть в зависимой позиции, следовать за нами, да, и естественным образом научаться от нас, потому что дети, они от природы, тоже в них заложено желание слушаться и воспринимать этот пример. Потом я услышала, да, там в конце телезрительница задает вопрос про то, как я поняла, про то, как его еще верующим человеком научить.
Да, для нее, да, это первостепенно.
Для нее это важно, я ее понимаю, у нее самой такое мировоззрение, она, конечно, хочет, чтобы это как-то ребенок тоже воспринял, мне это совершенно понятно. Но и тут я бы, наверное, сказала вот что, что все-таки даже таким вещам, как религиозная вера, научить вот так вот именно, научить, я думаю, на самом деле глубоко поверить, научить тоже невозможно все-таки, да, и здесь я бы сказала так же. Надо создавать среду. Надо создавать среду, и в которой, как мы верим, семя, в котором заложено, возьмет все, что нужно. А как эту среду создавать? А среду надо, на самом деле, создавать, вернись на шаг выше. Mm-hmm. Да, то есть если, в принципе, ребенку дается возможность развиваться естественным образом, так, как в нем Богом заложено, да, природой заложено, то он тогда будет открыт к тому, чтобы слушать и воспринимать мировоззрение родителей. Они будут для него естественным образом, авторитетом.
Он будет в позиции противника, как иногда бывает у детей.
Да, конечно. Угу. Он будет с удовольствием, да, подражать, да, идти за родителем, впитывать и воспринимать все, что важно для родителя. Для него это будет, во всяком случае, осмыслять это все. Я, к сожалению, своей практике много сталкивалась с людьми, которые отталкивались от веры, какой-то стандартный пример, просто потому что их родители очень жесткие люди, какие-то странные люди, очень верующие. И у них религия — это просто ассоциация вот с этими вот фигурами родительскими, вызывает отторжение. И у этих людей, в общем-то, даже не особо много шансов, честно говоря, прийти к Богу, потому что у них как аллергия на все, что связано с родителями. А если родители были прямо очень-очень верующими, а если еще они навязывали, а вместе, если с религиозным воспитанием навязывались какие-то суеверия, какие-то странности, это свои странности.
Ну да, это в любом случае травмированная вера, если она подается в такой форме. То есть родители не могут быть глубоко верующими и при этом наседать на ребенка. Это значит, что у них уже вера тоже немножко неправильно.
Да, ну, в общем, в любом случае, да, у ребенка возникает такая аллергия своеобразная, он отталкивается от всего этого. Я в свое время писала диплом, когда заканчивала свое образование, как раз на похожую тему. Она называлась там «Образ Бога и образ родителей», так как это влияет. Проводила исследования специальными там тестами. И вот это исследование тоже, ну, для меня тоже такие исследования проводились на Западе. Но прям это очень очевидно. То есть вот эта связь с родительскими фигурами и с тем, как воспринимает ребенок затем Бога и церковь, да, она прямо очень очевидна. Есть, конечно, другой вариант. То, что родители оказываются настолько жесткими, и ребенок не может сформировать свою самость, и он оказывается навсегда в какой-то зависимой позиции, прилепленной им, там, к маме, к папе, к родителям. И тогда он, как овца послушно, идет за ними, куда скажут, в том числе и в церковь. Но насколько это имеет вообще хоть какое-то отношение к глубокому своему повороту, не знаю, да. Вот так. То есть если мы хотим, чтобы в ребенке откликнулось то, что важно для нас. Важно быть для него важным, значимым человеком, свободно принятым, да, этим. И тогда он будет интересоваться всем этим и делать свой выбор затем. Потому что, конечно, все равно он будет делать когда-то свой выбор.
Но если резюмировать ваш ответ на этот вопрос, то я так понимаю, что хорошо, что родители задались именно в 5 месяцев этим вопросом, что действительно самое время. Но воспитание вы понимаете вот как эту мягкую форму любви и заботы.
Взращивание,
удобрение. Питание, да-да-да. Что касается веры, то тут тоже создание благоприятной среды, так, чтобы ребенку было комфортно и в церкви, и в вере с родителями, и не было никакого насилия.
Вот недавно буквально мне тоже на странице мне задали вопрос о том, что очень такая тонко чувствующая искренняя мама задала вопрос, недавно, видимо, обратившись к Богу, задала вопрос, нужно ли заставлять своего там тоже нежного, чуткого мальчика 10-летнего вычитывать какие-то молитвы. И потому что видит, что он не хочет. И сама чувствует, что это что-то не то. Вот она чувствует, что это не то. Вот это как раз какая-то часть этой чувствительности. И точно, если заставлять, то это прям вот выливать чем-то не тем. Да,
да, это конечно. И вот следующий вопрос его прислала наша телезрительница по имени Анна. Сейчас во многих образовательных учреждениях начал осуществляться проект по инклюзии детей с ОВЗ. Я поясню, что это, да, с особенностями развития. И оказалось, что это проблема не только семей с особенными детками. Появился опыт, так сказать, негативного общения, который очень сложно решить мирно. Зачастую родители последних апеллируют нападками и своими законными правами. То есть из этого мы делаем вывод, что все-таки Анна не мама особенного ребенка, а мама ребенка, в классе которого учатся особые дети. Большая часть детского коллектива страдает от того, что срываются занятия, есть побои, порча имущества. Кроме того, работники этих учреждений не всегда готовы профессионально к работе с такими детьми. Подскажите, как правильно формировать у детей отношение к деткам с очевидными особенностями, особенно с теми, у которых присутствует умственная отсталость? Вот, собственно говоря, мы понимаем, что мама столкнулась с такой ситуацией, когда особенный ребенок причиняет всему классу неудобства. Вот что делать ей, что делать другим родителям, ну и, наверное, учителям. Есть ли у вас советы?
Ну, ситуация, честно сказать, не очень в компетенции психолога, как всегда, когда это касается каких-то организационных моментов. Очень понимаю эту маму. Также понимаю и, в общем-то, маму особенных детей. И совершенно верно, видно, что эта мама прямо готова принимать вот такое нововведение. А нововведение действительно хорошее. Да? Там, где это получается, и оно дает просто прекрасные результаты для тех и для других. Да? И особенным детям часто, тем более, это дети, которые, в принципе, в состоянии учиться в нормальном классе и воспринимать многое. То есть, когда такие дети... часть какая-то таких детей попадает в какие-то особые классы, они там прям хуже развиваются.
Хуже. Мы понимаем, что резервация для них намного хуже.
Да. Да. Но и детям на самом деле здоровым это очень полезно в том случае, когда это хорошо организовано.
Да. Они учатся и терпению,
они
и,
учатся
да,
тому,
и
что
вообще, любви,
мир разный.
Да.
Да, они учатся
да,
тому,
конечно.
Что мир разный, что все мы люди, для них они, у них потом не будет широко открытых глаз и испуганные лица, когда они будут проходить мимо там, человека с ДЦП или еще какого-нибудь там больного.
Мы все понимаем, что идея замечательная, но ее воплощение, вот как показывает вопрос, не всегда идеально.
Да. А воплощение касается... тех, кто это организует. И здесь, если что, можно посоветовать родителям это идти, добиваться, разговаривать с учителями, с директором и так далее. Пытаться найти контакт с родителями особых детей. Но здесь, конечно, все больше зависит от тех, кто управляет классом, нежели от родителей особых детей. Тем более, главное, чтобы они просто были заодно, не защищались. Потому что понятно, когда у тебя в семье такая беда, да, то там невольно эти родители часто занимают стратегию защищаться. Они так много видят каких-то
в нашей стране, к сожалению,
неудобств.
Так,
да, это даже не только, в принципе, в нашей стране, но в нашей стране особенно неудобств, да, как бы со стороны общества, как они не вписываются, что они невольно занимают вот эту вот позицию жертвы, да, и защищаются, агрессивную достаточно позицию. Но по возможности договариваться, чтобы они не защищались, а были в союзе шли к учителю и договаривались об этом, что им никто не хочет зла по возможности. Но так, конечно, сделать здесь что-то могут те люди, которые организуют это вот такое вот совместное обучение. И чтобы оно было полезным, очень важно, чтобы эти организующие люди имели соответствующее образование, соответствующее желание. Вот когда у нас была с вами, или будет, я знаю, передача о травле, вот это ситуация, которая запросто может привести к чему-то подобному. Да? То есть если этого ребенка учитель не будет защищать, то он, естественно, окажется там в роли козла отпущения.
Да.
Естественно. А если его очень сильно защищают, то он, естественно, оказывается наоборот. Да? То есть он какое-то насилие проявляет другим детям, потому что он же именно с особенностями. Эти особенности часто касаются эмоциональных каких-то нестабильностей, умственных каких-то нестабильностей. И тогда те дети оказываются вроде как в роли жертвы его. И здесь все, что... можно сказать, это идти к учителю договариваться. Учитель должен очень хорошо все это организовывать. Договариваться, объяснять с классом, да, контролировать ситуацию. Я, кстати говоря, сталкивалась с очень хорошими примерами совместного такого обучения, особенно в детских садах, когда просто прекрасно это все проходило. То есть если учитель вот такой был, или воспитатель был горящий, готовый включаться, да, и все там во всем с этим работать, то очень полезное такое сотрудничество. И одновременно я сталкивалась много раз с жалобами родителей. Вот, например, даже не на такие совсем уж особенные детей, а просто, вот, например, частные детские сады сейчас, я часто сталкиваюсь с жалобами, просто заполнены детьми со всякими вот какими-то небольшими эмоциональными какими-то такими расстройствами,
проблемами.
Да, с дефицитом там, внимания,
гиперактивности. Это вполне понятно,
и так далее.
Что в простом садике им такое внимание не уделяется, поэтому их отправляют в частный.
Да, но проблема в том, что в частном детском саду воспитатель тоже не может, там, пускай даже и 10 детей, там, и не 30, где вообще просто нереально уделить внимание какое-то индивидуальное такому ребенку. Но и в детском саду, где 10 детей, тоже на самом деле, это же какие дети-то, если там несколько, то это что происходит? Там просто хаос, да, образуется. И тогда воспитатели или два воспитателя должны быть очень активными, точно знать, как с ними, что с ними делать, чтобы они как-то уживались там все вместе.
Да, но у нашей телезрительницы вопрос, как своего ребенка настроить на общение вот с таким особенным, тем более, если он там портит имущество, срывает занятия, есть даже побои. А мне кажется, что тут ребенок-то сам никак не может справиться с этой ситуацией.
Конечно, нет. Это вот примерно просто... Ну, в принципе, по сути, это примерно то, о чем мы говорили о ситуации травли. Это то же самое. Ну, это должны взрослые разобраться. Должны взрослые все это устроить. Но что ребенок сделает? Конечно, ему можно все объяснить и нужно объяснять дома. Но вот в этой ситуации абсолютно нет. И более того, мы даже не можем добиться того, чтобы он, вот, погружаясь в эту среду, да, то есть в среду класса там, или детского сада или чего-то, держался этой нейтральной позиции, которую хотят ему, например, взрослые донести, это невозможно. Он тоже сразу в какой-то лагерь провалится. Либо тех, кто обижает, либо тех, кто там боится.
То есть, насколько я понимаю, ответ на этот вопрос сводится к тому, что ожидать решения проблемы со стороны детей никак нельзя. И тут должны включиться родители, ну и, соответственно, учителя и вышестоящее начальство школьное. Правильно, да?
Да, я бы сказала, резюмировала бы так. Это очень хорошая вот такая инициатива, в принципе, да, нововведение. Если есть хороший человек, который этим занимается, который готов. И очень плохая, если это не так.
Тогда лучше вообще
тогда лучше вообще раздельно, и потому что это совсем плохо прям.
Ну что ж, Елизавета, спасибо большое. У нас еще остались вопросы, и мы их зададим в следующий раз. На этот раз мы с вами прощаемся. До свидания. Дорогие телезрители, это была программа «Для родителей. Учимся растить любовью». И я, Марина Ланская. Мы будем продолжать отвечать на ваши вопросы в следующих выпусках. А сейчас до новых встреч!